Глава 5. Петр и Елисавета сошли вниз к реке, туда, где была пристань для лодок. Две лодки казались покачивающимися на воде, хотя было совсем тихо, и вода стояла гладкая и зеркальная. Поодаль за кустами виднелся парусиновый верх купальни. Елена, Миша и мисс Гаррисон были уже здесь. Они сидели на скамейке, на площадке в полугоре, где дорожка к пристани переламывалась. Открывался с этого места успокоенный вид на излучину тихой реки. Вечерела, тяжелела вода, тусклым свинцом наливалась. Миша и Елена набегались, раскраснелись, никак не могли погасить резвых улыбок. Англичанка спокойно смотрела на реку, и ничто не шокировало ее в вечереющей природе и в успокоенной воде. Но вот пришли двое, внесли свое напряженное волнение, свою неловкость, свою смуту. И опять завязался нескончаемый спор. Встали с этой скамейки, где так далеко было видно, и откуда все видимое являлось спокойным и мирным. Перешли вниз, к самому берегу, а вода все-таки была тихая и гладкая, и взволнованные слова неспокойных людей не колыхали ее широкой пелены. Миша выбирал плоские каменные плитки и бросал их вдаль, чтобы они, касаясь воды, отскакивали. Делал это по привычке. Спор волновал его. Руки его дрожали, камешки плохо рикошетировали. Досадно было, но он старался скрыть досаду, пытался казаться веселым. Елисавета сказала: «Миша, кто лучше бросит? Давай на пятачок». Стали играть. Миша проигрывал. Из-за изгиба берега от города показалась лодка. Петр всмотрелся и сказал досадливо: «Господин Щемилов опять припожаловал, наш сознательный рабочий, российский социал-демократ». Елисавета улыбалась, спросила с ласковым укором: «За что ты его так не любишь?» «Нет, ты мне скажи», — воскликнул Петр, «почему эта партия российская, а не русская? Зачем такая высокопарность?» Елисавета спокойно ответила: «Российская, конечно, а не только русская, потому что в нее может войти не только русский, но и латыш, и армянин, и еврей, и всякий гражданин России. Мне кажется, это очень понятно». «А мне непонятно», — упрямо сказал Петр. «Я вижу в этом только балаган, совсем ненужный». Меж тем лодка приблизилась. В ней сидели двое. На веслах Алексей Макарович Щемилов, молодой рабочий слесарь в синей блузе и мягкой серой шляпе, невысокий, худощавый, с ироническим складом губ. Елисавета была знакома со Щемиловым с прошлой осени. Тогда же она сошлась и с некоторыми другими рабочими и партийными деятелями. Щемилов причалил к пристани и ловко выпрыгнул из лодки. Петр сказал насмешливо, кланяясь с преувеличенной любезностью: «Пролетарию всех стран мое почтение». Щемилов спокойно ответил: «Господину студенту нижайшее». Он поздоровался со всеми и сказал, обращаясь преимущественно к Елисавете: «Вашу собственность вам прикатил. Едва ее у меня не сперли. Наши слободские о священном праве собственности имеют свои особые понятия». Петр закипал досадою, самый вид молодого блузника раздражал его. Слова и повадки Щемилова казались Петру нахальными. Петр сказал резко: «По вашим понятиям, насколько я понимаю, священны не права, а грубое завладение». Щемилов свистнул и сказал: «Таково, батенька, и есть происхождение всякой собственности. Грубо завладел, да и баста». «Блаженные обладающие» — поговорочка, сложенная грубо завладевшими. «Это вы откуда же нахватались?» — насмешливо спросил Петр. «Крупицы мудрости падают и к нам от стола богатых», — в тон ему ответил Щемилов. «Ими мы по малости питаемся». В лодке оставался еще один молодой человек, тоже, по-видимому, рабочий. Это был робкий, на вид худой, молчаливый юноша с горящими глазами. Он сидел, держался за тесемки руля и опасливо поглядывал на берег. Щемилов глянул на него насмешливо и любовно и позвал его: «Ползи сюда, Кирилл, не бойся. Здесь все народ собрался, весьма благодушный, и до нашего брата очень охочий». Петр сердито промычал что-то. Миша улыбался. Он ждал нового человека, хотя и боялся немирных споров. Кирилл неловко вылез из лодки, неловко стал на песке, понурив голову и расставив ноги. И чтобы скрыть мучившее его ощущение неловкости, стал улыбаться. Петру было досадно. Он сказал, стараясь говорить любезно: «Сядьте, пожалуйста», — Кирилл ответил искусственным басом. «Сижен достаточно». Продолжая улыбаться, сел, однако, на край скамьи и чуть не упал. Растопырил руки, мазнул Елизавету, рассердился на себя, покраснел, сел подальше от края и сказал: «Сидел 2 месяца административно». и всем были понятны эти странные слова. Петр спросил: «За что же?» Кирилл поежился, сказал неловко и угрюмо: «У нас на этот счет просто. Чуть что, сейчас самые смертоносные меры». Тем временем Щемилов тихо сказал Елисавете: «Славный паренек, с вами товарищ хочет познакомиться». Елисавета молча наклонила голову, улыбнулась приветливо Кириллу и пожала ему руку. Он расцвел. Пришел Ромеев. Он поздоровался с гостями любезно и холодно. Было впечатление нарочной корректности, может быть, и ненужной. Разговор продолжался несколько неловко. Синие глаза Елисаветы нежно и задумчиво смотрели на раздраженного Петра и на холодно враждебного ему Щемилова. Петр спросил: «Господин Щемилов, не пожелаете ли вы объяснить мне, почему идет речь о самодержавии пролетариата? Что же вы, значит, признаете самодержавие, только хотите его перенести в другой центр? В чем же здесь шаг вперед?» Щемилов просто и спокойно ответил: «Вы, господа собственники, нам ничего не хотите дать, ни золотника власти и обладания. Ну, так что же нам делать?» «А ваши ближайшие цели?» — спокойно спросил Ромеев. «Ближайшее или дальнейшее, что там?» — ответил Щемилов. «У нас цель одна — обобществление орудий производства». «А земля?» — звенящим выкриком спросил Петр. «И землю рассматриваем как орудие производства», — сказал Щемилов. «Вы воображаете, что земли бесконечно много в России?» — со злобной насмешливостью спросил Петр. «Не бесконечно, но все ж таки на теперешнее население хватит, да и с избытком», — спокойно возразил Щемилов. «По 10, по 110 на душу?» — издевающимся голосом выкрикивал Петр. «Так что ли? Втолковали это мужикам, они волнуются». Щемилов опять посвистал и сказал с презрительным спокойствием: «Ерунда, почтеннейший. Мужик не столь глуп, а, впрочем, позвольте спросить, что мешало противной стороне втолковывать мужику правильные мысли». Петр сердито встал и быстро ушел, никому не сказав ни слова. Ромеев спокойно посмотрел вслед ему и сказал Щемилову: «Петр слишком любит культуру, или точнее цивилизацию, чтобы ценить свободу. Вы слишком настаиваете на вашем классовом интересе, и потому свобода вас не так манит. Но мы, русские конституционалисты, на себе вынесем борьбу за свободу». Щемилов слушал его, стараясь держать ироническую усмешку. Он сказал: «Да мы с вами не сойдемся. Вам надо мацион на вольном воздухе делать, а нам еще жрать хочется, не сыты». Ромеев помолчал и тихо сказал: «Меня ужасает это одичание. Убийство, убийство без конца». «Что делать?» — усмехаясь, отвечал Щемилов. «Вам, небось, хотелось бы карманной, складной свободы для домашнего употребления». Ромеев с нескрываемым желанием прекратить разговор встал, улыбаясь, протянул руку Щемилову и сказал: «Должен вас оставить». Миша пошел было за ним, потом раздумал, побежал к реке около купальни, достал свою удочку и влез в воду по колено. Давно уже он привык убегать к речке, когда печали или радости волновали его, или когда надобно было хорошенько подумать о чем-нибудь. Он был мальчик застенчивый и самолюбивый, и любил быть один со своими мыслями и мечтаниями. Холод воды, струящийся около ног, успокаивал его и отгонял всю злость. Здесь, в воде, стоя с голыми ногами, он становился кротким и спокойным. Скоро сюда же пришла и Елена. Она стояла на берегу и молча смотрела на воду. Почему-то ей было грустно и хотелось плакать. Вода в реке тихо и успокоенно плескалась. Гладкая была вся поверхность. Так и шла. Елисавета с легким неудовольствием глянула на Щемилова. «Зачем вы так резки, Алексей?» — сказала она. «А вам не нравится, товарищ?» — ответил вопросом Щемилов. «Нет, не нравится», — решительно и просто сказала Елисавета. Щемилов помолчал, призадумался, сказал: «Слишком широкая бездна между нами и вашим братом, и даже между нами и вашим отцом. Трудно сговориться. Их интерес... Вы же это хорошо понимаете — лепить пирамиду из людей. Наш интерес — пирамиду эту самую по земле ровным слоем рассыпать». «Так-то, товарищ Елизавета!» Елисавета досадливо поправила. «Елисавета, сколько уже раз я вам говорила?» Щемилов усмехнулся. «Барские затеи, товарищ Елисавета. А, впрочем, в этом ваша воля, хоть и трудненько выговаривать, по-нашему Лизавета». Кирилл жаловался на свои неудачи, на полицейских, на сыщиков, на патриотов. Нудные были жалобы, старые, скучные. Был арестован, лишился работы. Видно, намучился. Голодный блеск дрожал в глазах. Кирилл жаловался. «От полиции пришлось таким не потерпеть, да и свои», — помолчал угрюмо и продолжал. У нас на заводе на каждом шагу обращение самое унизительное. Одни обыски чего стоят. Опять помолчал, опять жаловался. В душу залезают, частный разговор, ни перед чем не останавливаются. Он говорил про голодовку, про больную старуху. Все это было очень трогательно, но от частого повторения казалось истертым, и жалость была словно вытоптана, а сам Кирилл казался материалом, тем человеком толпы, настроение которого должно быть использовано в интересах политического момента. Щемилов сказал: «Черносотенцы организуются. Очень этим господин Жербинев занят. Наш истинно русский человек». «И Кирбах с ним тоже патриот», — сказал Кирилл. «Самый вредный человек в нашем городе Жербинев. Вот гадина опасная», — презрительно сказал Щемилов. «Я его убью», — пылко сказал Кирилл. Елисавета сказала: «Чтобы убить человека, надо верить, что один человек существенно лучше или хуже другого, отличается от него не случайно, не социально, а мистически. То есть убийство утверждает неравенство». Щемилов сказал: «Мы к вам, Елисавета, отчасти и по делу». «Говорите, какое дело?» – спокойно сказала Елисавета. «На днях приедут из Рубани товарищи». «Поговорите и все такое», – говорил Щемилов. «Да это вы уже знаете». «Знаю», — сказала Елисавета. Щемилов продолжал: «По этому самому случаю хотим устроить здесь неподалечку массовку для городского фабричного люда. Так вот, надо вам, Елисавета, выступить, наконец, в качестве оратора». «Чем же я могу быть полезна?» — спросила Елисавета. «Вы, Елисавета, хорошо излагаете», — говорил Щемилов. «У вас голос подходящий, речь льется без запинки, и вы умеете говорить очень просто и понятно. Вам не говорить на собраниях — грех». «Надо кадетам нос утереть», — басом сказал Кирилл. «Вы извините, товарищ Елисавета», — сказал Щемилов. «Кирилл, может быть, и не знает, что ваш отец кадет, при том же он по простоте». Кирилл покраснел. «Я мало знаю», — застенчиво сказал Елисавета. «И как и что я стану говорить?» «Достаточно знаете», — уверенно сказал Щемилов. «Больше нас с Кириллом. Вы правильная, Елисавета. Все у вас точно и чисто выходит». «Что же я скажу?» — спросила Елисавета. «Изобразите общую картину положения рабочих», — говорил Щемилов. «И как сам капитал на себя кует молот, заставляя рабочих сорганизоваться?» Елисавета краснея молча наклонила голову. «Ну, значит, по рукам, товарищ?» — спросил Щемилов. Елисавета засмеялась. «По рукам, товарищ», — весело сказала она. Было весело слышать это серьезное и простодушно произносимое слово «товарищ».